Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня у нас в прямом эфире в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Здравствуйте, дорогие наши зрители.
Батюшка, сегодня у нас с вами престольный праздник.
Да.
И праздник всей церкви.
И я еще не отошел. Замечательная служба, которая прям вот переносится куда-то в небесные сферы. Народу много. Радостно.
Самое необычное величание, наверное, из всех праздников церковных – это величание празднику Благовещения. Потрясающий, конечно, распев, слова – это прям до глубины души проникает.
Да, такая цитата.
Вот, батюшка, первый вопрос. Возможно ли человеку еще при жизни очиститься от грехов и больше в них не впадать? И как сохранить чистоту души, живя среди царства греха?
Разумеется, человеку нельзя очиститься не вообще от греха, ни от какого-нибудь одного греха. Ну, кроме самых простых. Например, перестать пить спиртное. Или там бросить курить. Или употреблять скверные слова. Это задача для детей.
Но для многих она камень преткновения.
Ну, некоторые слабее детей. Что ж тут сделаешь? Человек никогда никаких не ставил себе запретов. Он, конечно, ничего не может. Он полностью расслабленный, больной. Вот. И ни один человек не может ни от чего очиститься. Если бы он мог, то Господь бы пришел, когда он устроил бы школу, рассказал бы технологию, по которой можно очищаться. Но так как Господь наблюдает за нами со времен Адама, не одну тысячу лет видел, что человек ничего не может. Поэтому Господь взялся за это сам. Поэтому от человека требуется, первая, решимость оставить грех, а второе – покаяние. А третье – это взывать ко Господу. Как вот человек один называл: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И вот так угодить Богу, чтобы он захотел. Вот это возможно. Господь может очистить каждого человека. До бела.
А как сохранить эту чистоту, данную Господом?
Ну, оставаться верным Богу.
Вот Пресвятая Дева Богородица явила нам тот образец чистоты.
Это высший образец, да.
К которому мы стремимся, но никак не можем даже приблизиться.
Ну, все-таки она человек особенный. Ее родители 50 лет готовились к тому, чтобы она у них родилась. Проходили жесточайшие испытания. И они этот экзамен сдали на отлично.
Да, частенько люди ропщут, даже когда немножко приходится потерпеть. И говорят, что вот мы уже в браке несколько
лет. Ну,
да,
все взывают какой-то справедливости нелепой. По справедливости надо тебя убить прямо на месте. Какая же тут справедливость? Нет, человек вот несправедливо, неправильно. Со мной так поступили. А то, что у самого вся жизнь кувырком, это вообще не замечается, все сам себе прощает, не задумываясь. Конечно, так. Поэтому, чтобы покаяться, человеку очень нужно глубоко понять, кто он есть сам перед Богом.
Но это вообще, человеческий ум вообще может вместить вот это понимание?
Ну, а как же, ведь огромное количество людей это понимали. И каялись. Мария Египетская что, не поняла?
она тоже уникальный такой человек.
Нет, дело в том, что в истории церкви остались такие уникальные случаи, ну, великолепные по своей духовной красоте. Просто оставили след. А вообще-то это же люди, миллионы, которые вот пришли к покаянию.
Спасибо, батюшка. Есть у нас первый звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Александр и отец Дмитрий. С праздником. Большой праздник у вас. Благовещение. Это Татьяна, меня вот беспокоит. У меня умерла мама 24-го вот марта, но представлена Мария, вот. Помяните, пожалуйста, ее. И вот я хочу вас спросить, у нас 40-е дни выпадают на 2 мая, на Светлую Седмицу. Как нам их вот на родителей делать, на Радоницу, и как вот нам ее, как бы проводить вот душеньку, как вот все это бы?
Душеньку никуда не надо провожать. Ее уже припроводили, без нас с вами. Нам нужно помолиться. На второй день Светлой Седмицы прийти в храм, желательно в этот день причаститься и, причастившись, помолиться о покаянии вашей мамочки. А на Радоницу можно даже поминки сделать для всех родственников.
Нередко люди сопоставляют смерть человека с каким-то днем и пытаются из этого делать выводы. Вот человек умер на Пасху. Ну, наверное, это особая милость Божья, и Господь все грехи ему очистил, простил.
А почему все? А может, без одного? Просто человек, у нас очень творческий народ, склонен к разным таким фантазиям.
То есть человек выдает...
Это абсолютно ни на чем не основано и ничем не подтверждается.
Просто так хочется.
99,9 в периоде святых людей умерли не на Пасху. И ничего. Тем более Пасха, она год от года меняет свое местоположение. Это и есть праздник, который по двум календарям, лунному и солнечному, высчитывается и изменяется. Ну, с суевериями народными сражаться – это бессмысленно.
Но они плодятся, в общем, достаточно быстро.
Ну, плодятся, потому что творческий ключ, он в душе работает, а желания учиться нету. Ведь сейчас изданы все книги на любой возраст. Ну, даже если ты совсем по уму ребенок, ну, возьми для детей книжечку и читай. Вот тебе как раз по уму. И там все написано самым простым детским языком, крупными буквами. И все ты узнаешь.
Не согласен человек с тем, что так написано. Хочется, чтобы было более милосердно. Более...
Нет, если хочется, это пожалуйста. Тогда сядь, свою напиши книгу.
О, пишут, батюшка, пишут.
Ну, вот вообще... и все, это очень успокаивает.
Пишут, своих последователей собирают. И, в общем, достаточно
успешно. Это неизбежно, успешно. Конечно.
Батюшка, подскажите, как бороться против хульных мыслей? Они постоянно преследуют, появляясь в голове против моей воли.
Надо никого не осуждать. И просить у Бога об избавлении.
То есть сам, опять же, человек эти мысли отсечь так, чтобы они к нему не приходили, не может.
Это довольно трудно. Это как? Эти же мысли идут, они от лукавого и его последователей.
И Бог попускает этим.
Да, это обычно происходит от гордости. И вот самый простой способ борьбы с гордостью, такой доступный, это бороться с осуждением. Вот как бороться? Ну, конечно, тоже и молитвой, и воздержанием.
А с обидчивостью?
Ну, это тоже из этой же оперы.
Потому что... Ну,
обидчивость, она от гордости. Человек считает, что он достоин какой-то лучшей участи. Он, не будучи ничем таким важным, ни для соседей, ни для родственников, ни для государства, но что-то все время как-то отстаивает свое достоинство. А его достоинство там 6 копеек. А он хочет на руб 50. Но это, опять же, предмет гордыни. Вместо того, чтобы смириться и довольствоваться своими 6 копейками, а лучше 2. И как все.
Обычный человек говорит, меня обидели. Не говорит, что я обиделся. Меня обидели. То есть он возлагает вину на кого-то.
Ну, это же просто. Возьми да прости.
Есть звонок. Добрый
Алло,
вечер.
Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшки. Я звоню из Мурманской области, раба Божия Наталья. Меня интересует вот какое... Ну, в общем, наше советское время, а я подозреваю, отец Дмитрий, что мы с вами ровесники.
Я вот тоже подозреваю.
Мне 69 лет.
Ну, и мне примерно столько же.
Вот я так думаю, да. В общем, я так же выгляжу. И вот я хочу сказать, что вот в наше советское время были очень распространены такие лозунги. Слава коммунизму, слава КПСС. А в Грузии был такой святой, он ходил в администрацию, говорил, неправильно, надо писать «Слава Богу». Ну, естественно, это он потом еще был прославлен святой, великий святых Гавриил. В общем, а в ту пору он сидел там во всяких этих, в чехиевских психушках, и били, в общем, гоняли его. Вот. Но меня интересует другой вопрос. Он стал святым. А вот такие вот святые, как Геродивые Христа ради, такие, как, например, была Ксения Петербургская Блаженная, или вот был такой Феодор Московский, Феодор Новгородский, Николай...
Что вы говорите Феодор, когда есть имя Федор?
Да, ну так мы, Федор, да. Мы не интересуемся, в наше время могут встречаться юродивые?
Встречаться?
Да, встречали вы юродивых.
Христа ради юродивых. А Христа ради нет, не встречал. А так юродивых полно.
Ну таких-то полно. А почему в наше время не могут быть юродивы Христа ради?
А потому что, чтобы быть юродивым, надо иметь высшую степень смирения. А таких вот сейчас что-то нету. Дух гордости всех захватил.
То есть раньше он был не так силен, дух гордости?
Ну, вроде да, раз время от времени появлялись юродивые Христа ради. А сейчас юродивые, но совсем по другой причине.
Ну вот если человек действительно ради Христа решит такую жизнь, вот, подражая тем, кого мы прославляем.
А если лунатики прилетят на велосипедном моторе, достигнут земли, давай порассуждаем.
То есть сам по себе человек, решив, что вот он будет подражать Ксении Петербургской, ничего не получится?
Я думаю, нет.
Почему?
Ну, потому что это не решение воли. Это должно быть с Богом особое отношение, и Господь должен это благословить.
То есть те люди, которые такой подвиг на себя взяли, это был не их такой
это
шаг?
Это призыв Господень, и это обычно случается не спонтанно. А человек к этому подходит некоторыми шагами.
Вот житие Алексея, человека Божия, оно, конечно, всех очень и умиляет, и удивляет, насколько человек вот, возлюбил Бога, что решил оставить родительский дом и молодую жену и стать таким Христа ради юродивым, нищенствовать?
Ну, вот это такая евангельская иллюстрация. Иллюстрация к Евангелию.
Кто оставит отца или мать?
Жену, детей.
Но вот почему-то современный человек, решив такой подвиг на себя взять, кончает в психушке.
Да, потому что это обычно по гордости. Человек возомнил, что он может, как Алексей, человек Божий. Все в духовной жизни, как и вообще в чем угодно, в любой человеческой деятельности, действует закон от простого к сложному.
Хочется порой перескочить пару ступенек.
И все, растяжение связок и падение в яму.
В молитве «Отче наш» мы просим: «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». О каких долгах идет речь и кто наши должники?
Наши? Мы должники.
Как мы прощаем должникам нашим.
Да.
Значит, кто-то нам что-то должен?
Нет, все перепутано. У нас с людьми различные бывают взаимоотношения. И бывают конфликты. И человек часто бывает на кого-то обижен. И мы должны оставить эту обиду ради примирения.
То есть здесь речь идет именно о прощении.
Конечно. Оставить долги наши – это и есть прощение.
Потому что часто...
Вот я должен кому-то человеку, я ему оставляю этот долг.
Часто люди как-то впадают в такие взаимоотношения, когда один должен другому.
Неосторожно дал в долг слишком большую сумму.
А тот как бы подзабыл об этом?
Нет, он прекрасно все помнит, но, как говорит русская пословица, очень мне представляется такой мудрый, что берешь чужие и отдаешь свои. Поэтому разное отношение к этим деньгам.
На работе очень тяжелая обстановка, морально тяжело. Посещают мысли уйти, но без работы тоже не вариант. Знаю, что в любом месте Господь не оставит. Но как понять, что лучше, уйти или остаться и терпеть?
Ну, можно также и спросить у Бога вразумления. Что самому гадать-то?
Вот человек мучается этим выбором.
О чем мучиться? Попросить у Бога. Сказать: Господи, открой мне, что для меня лучше, укажи мне путь. Исследуй.
А как услышать ответ от Бога и понять, что это действительно Господь отвечает, а не дьявол искушает?
Ну, Господь всегда находит способ, чтобы человеку быть вразумленным. Потому что чего подозревать все время Бога в каких-то гадостях по отношению к нам? Он нам отец, который не пожалел сына своего единородного, отдал его на смерть, чтобы нас спасти. А мы все подозреваем. Ну, такое отношение к Богу, оно не принесет добрых плодов.
Боязнь воспринять то, что будет открыто, как ошибку, не от Бога данную, а именно дьяволом посланную. Дьявол слышит наши просьбы и пытается тоже вмешаться в тот...
Почему? Если мы будем молиться про себя, дьявол не услышит.
К священнику подходит батюшка: как благословите, что посоветуете? Батюшка отвечает: нет. Не годится. Пошел к другому.
Ну и ладно. Священник не должен ошибаться. Он же не дельфийский оракул.
Есть вопрос?
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день, батюшка. Меня зовут Ольга, у меня такой вопрос. Если человек является постоянным прихожанином храма, нужно ли постоянно при причастии называть свое имя, если священник знает и так свое имя?
Я думаю, это надо решить со священником, устроить приходское собрание, выставить этот вопрос на всеобщее обсуждение, проголосовать и придерживаться тому, что решило собрание. Это сложнейший вопрос, сложнее, чем полет в космос. Называть имя или не называть, это просто... Ну, от этого все зависит.
Вот ставят...
Здоровье, благополучие, долголетие.
А вдруг причастие оно будет не во благо человеку, который имя не назвал?
Вот поэтому я и говорю, что надо всеобщее собрание. А лучше всей епархии.
Вряд ли правящий архиерей на это согласится, на такое собрание.
Ну, может, посоветуют чего. Какие-нибудь медицинские учреждения.
В моей семье я один, верую в Бога, хожу в храм, молюсь. Родные считают, что это блажь, и скоро пройдет. Надо ли мне искать у них понимание и объяснять что-то? Или это бесполезно, и надо просто за них молиться и все терпеть?
Да, второе более верно.
Но, как всегда, хочется людей приобщить к тому, что сам познал.
Это по гордости.
То есть пытаться людей каким-то образом переубеждать бесполезно.
Ну, это совершенно не нужно. Просто если их заинтересует жизнь человека, который уверовал в Бога, в нем появилась другая, ну, начнет вопросы задавать, то можно кратко отвечать о нашем уповании, как нам заповедано Священным Писанием.
А если людей раздражает те изменения, которые в человеке происходят?
И так бывает. Тогда вообще нужно молчать на эту тему. Смотреть и улыбаться.
Что очень злит.
Ну, злит, но ведь ты же ничего такого плохого не делаешь.
Делаешь.
А потом всегда можно взять, повернуться и уйти, и уехать. Земля-то круглая.
Можно найти другую точку, противоположную.
Ну, так уж далеко не обязательно. Там и горы встречаются. Можно же не лезть в гору на Джомолунгму, а взять и весь Тибет обойти.
Часто люди сильно скорбят, когда хоронят ближнего. Думаю, если ближний в руках Господа, то ему лучше. Значит, люди из-за себя страдают, из-за ситуации, или дьявол пользуется ситуацией, нагоняя на них скорбь?
А все вместе. Может, и дьявол тут, так сказать, свою черную работу делает. И, конечно, всегда мы скорбим о себе. Если человек нами любим, и вдруг, кроме могилы и фотографий, у нас ничего не остается.
То есть это скорбь скорее о том, что я потерял.
Да.
Некоторые так и причитают, на кого ты меня оставил. Что ж мне теперь делать?
Нет, ну, оставил, во-первых, не сам. Это Господь душу от человека воспринимает, а не его воля, но кроме самоубийства. Вот, и поэтому тоже так нельзя говорить, это неправильно, но всякое расставание, даже на несколько дней, оно тяжело.
Заставляет людей скучать.
И скучать, и скорбеть.
Есть звонок у нас, батюшка. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович, я звоню из Москвы. У меня такой вопрос. Если люди широтечно верят в Бога, они правильно поступают или нет?
Как веруют?
Широтечно верят в Бога, они правильно поступают или нет? Широтечно.
А что это значит? Я такого слова не знаю в русском языке.
Которые перебивают друг друга. Вот так перевести.
Не понимаю.
Которые перебивают друг друга. Перебивают.
Ну, перебивать – это вообще-то невежливо.
Ну, подумайте.
Да что думать? От этого ума же не прибавляется, если что-то думать. Это выше моего понимания. Вы спросите у того, кто поумней.
Христос сказал Петру, что чистому надо только ноги омыть. А что в этом, какой смысл, почему? Если чист человек, ему надо ноги умыть.
Ну вот, допустим, человек принял баню, вымыл голову, расчесал волосы, вот, а потом вышел на улицу, и ноги покрылись пылью. Ну, осталось вернуться тогда, ноги омыть и опять занять свое место у трапезы.
То есть здесь имеется в виду только такая внешняя телесная чистота?
Нет, почему? Просто Господь дает образ, через который можно понять.
Ну вот если все-таки с точки зрения нашей духовной жизни, то как?
А с точки зрения Господь предочистил своих учеников словом своим.
То есть то, что Он в них вкладывал?
Он же им все Евангелие рассказал. Все Евангелие растолковал.
Показал.
И показал примеры, конечно. Вот Он прямо из жизни их брал. Вот женщина там возлила на ноги ему драгоценное мира. Он тут же использовал это для научения. Сказал, что где бы ни проповедано было Евангелие, вот то, что она сделала, для меня будет об этом рассказано.
Насколько ценно то, что человек делает для Господа.
Да.
Казалось бы, даже малое такое действие, вот пожизненное, а насколько оно Богом ценится?
Конечно.
Есть вопрос.
Здравствуйте, слушаем вас.
У меня вопрос по Ветхому Завету. Вот как Господь спасал семью Лота, велено было не оглядываться за родной дом. Но жена оглянулась. Оглянулась, чтобы увидеть то, что ей дорого, то, что ей близко, где она была счастлива. Почему Господь ее так наказал? Я не понимаю тогда, вот, ну, как бы,
милость... Не надо понимать. Есть очень многие вещи, которые мы не можем понять. Ну, например, почему один человек умирает в 4 года, а другой умирает в 110 лет? Нам это непонятно. Ей нужно было только слушать Господа, который говорил, не оборачивайся. Дом, там тряпки остались на веревке висеть, не выжатые, не прополощены какие-то пеленки, ботинок один остался. Сказано, не оборачивайся. Просто, ясно, понятно. Она вот решила, что она умная, а Господь не прав. И многие так поступают и превращаются в соляной столб. Так что вот вы не поступаете, как жена Лотова.
Человек оценивает повеление Божие со своей человеческой точки зрения и считает, что а что тут такого?
Ты мне объясняешь?
Придает. И нет, я не объясняю. Я к тому говорю, что человек не понимает. Вот некоторые и говорят.
Да вот я и говорю, не понимаю, почему один в 4 года, а другой в 120 умирает.
Что плохо в том, что вот я, например, там постом поем мясо.
Ничего плохого. Очень хорошо поесть мясо.
А говорят, о, пост нарушил.
А еще лучше взял и попостился.
Да. А другие говорят, вот пост нарушил, все плохо. Нарушил
не
заповедь.
Все. Ну, один раз нарушил, а другой раз не нарушил. А третий раз взял, продлил пост еще на месяц.
Насколько каждая заповедь, которая дана нам Богом, важна для нашего спасения?
Ну, как во всем для нашего спасения. Но ко всему надо подходить с рассуждением. Это, конечно, добродетель очень редкая, реже встречается, чем добродетель любви. А любовь – это высшая христианская добродетель.
Батюшка, а рассуждение не помешает послушанию Богу?
Никогда.
Если человек начнет рассуждать о том, что Бог просто повелел.
Ну что ж, тупо нельзя, если Господь повелел, что тебя правая рука соблазняет, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь вечную без руки. И вдруг, действительно, человек сидит вот так в кресле, и правая рука что-то раз-раз-раз начала его как-то соблазнять. Он ее взял, так сказать, эту самую циркулярку и отпилил. Вместо того, чтобы порассуждать, что Господь этим сказал. И остался без руки, и лишился заработка, а не дай Бог гангрена. Вообще, через полторы недели можно на тот свет отправиться, и детей оставить сиротами, и вообще. Поэтому над заповедью надо рассуждать обязательно.
Вот и рассуждают до того, что считают необязательным одну заповедь соблюдать. Вот это да, это нет.
И ну, вот хорошо, он так считает,
отсортировал.
А Писание по-другому считает. Говорит, то, что ты одно нарушил, то значит нарушил все.
И опять, а может ли человек не нарушить какую-то заповедь?
Может. Конечно.
То есть быть во всем послушным Богу.
Ну, конечно. Например, чти отца и мать. И взять и жить в почитании отца с матерью за те труды, которые они понесли, рожая, выращивая, вскармливая человека, давая ему учение. Вполне можно.
То есть человек, любой человек, живущий на земле, может вместить в свое сердце в Евангелие целиком? Или это все-таки невозможно всякому?
Возможно, только степень глубины этого восприятия, она, конечно, будет разная, зависит от развитости человека, его души и ума.
Спасибо, есть звонок.
Алло, добрый вечер. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Батюшка Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот у меня два вопроса. Почему человек бывает гневливый? И второй вопрос. Как избавиться от этого гнева?
Ой, такой простой вопрос. Гневливый человек бывает, потому что им владеет страсть гнева. А как от этого избавиться? Нужно научиться свой гнев не выплескивать наружу. Если человека представить как сосуд, то гнев – это такая смердящая жидкость, которая в этом сосуде. И когда человек приходит в состояние гнева, она начинает выплескиваться. Вот нужно учиться из этого сосуда ничего не выплескиваться. И утром, и вечером очень можно даже с земным поклоном просить у Бога о том, чтобы он избавил от страсти гнева. Пройдет лет 20, и от человека освободится от этой страсти по милости Божией, а освободится благодатью его. Но обязательно нужно вот усердие, чтобы не выплескивать, чтобы Господь увидел, что нам это серьезно нужно. Вот мы сдерживаемся себя. Вот пост – это как раз замечательное время, когда можно на это потратить. Что вот я постом не только не вкушаю баранинки, вот, но и терплю, сдерживаю свою гневливость. Что гораздо лучше, чем не есть баранинку.
Но гораздо тяжелее.
Ну, кому как. Некоторые так любят баранину, что даже... Так и говорят взрослые мужчины, я не могу. Ну, больные люди.
Ну, его такая мера, что он не может.
Ну, я понимаю, даже сочувствую.
А по поводу гнева, ну, вспыхивает он, вот мгновенно вспыхивает. Даже не успеваешь, Господи помилуй, сказать, как он уже выскочил.
Сказать не успеваешь, поэтому надо, ничего не говоря даже, но сдерживать гнев. Рот закрыть, и все. Можно подышать.
Можно святой водички выпить. Маленький.
Можно, это тоже вот такая процедура. Конечно. Святой водички один глоток обязательно поможет. Но главное, пока гнев не прошел, не надо ничего делать. Даже если кашу помешиваем, нужно перестать это делать. Потому что можешь обжечься или перевернуть кастрюлю на себя. Это очень опасно. Уж лучше пусть пригорит. Лучше газ выключить сразу. Это же очень опасно. Потом едой, которая приготовлена в гневе, можно вообще отравиться.
Батюшка, скажите, пожалуйста, как овдовевшей женщине воспитать своих двоих сыновей настоящими мужчинами? Замуж во второй раз выходить не собираюсь, поскольку очень сильно любила умершего супруга и надеюсь на встречу с ним в вечной жизни. Но вот вопрос о воспитании мальчиков.
Ну, попросить дядю этим заняться.
То есть все-таки мужская какая-то.
Ну как помощь? Женщина может воспитать мужчину? У нас вся страна наполнена маменькими сынками. Женщины без мужей, и в школе учительница без мужей, и везде, да и что получается?
Ну, то, что мальчишки не видят мужского начала такого.
Ну да, это же надо воспитывать в них, а никто не воспитывает. Бывают, конечно, отдельные женщины. Вот я помню такую замечательную Галину Валентиновну. Она в нашем пионерлагере руководила таким морским кружком. Мы там ходили и на шлюпках, и вязали морские узлы. И она вот всяким хитростям такого спорта водного нам преподавала. И у нее был такой голос, такой мужской, и так, в общем, колоритный человек, прям настоящий шкипер. И она и ходила в бескозырке, и в тельняшке, в общем, очаровательная женщина. Ну, это исключение. Она могла, и здорово у нее получалось именно вот из ребят сделать таких юных моряков. И вот сколько уж лет прошло, а я все ее помню, даже помню, как зовут ее. Вот самые теплые чувства с любовью. Ее все любили, хотя она была очень такая суровая. Очень дисциплина, там все было очень интересно.
Но когда взрослый любит ребенка, ребенок видит.
Нет, ну тут как-то особый дар вот в ней раскрылся. Что она... Ведь бывает же, ну вот в русской истории тоже была такая кавалер-девица, которая кавалеристом была. Вот «Гусарская баллада», кинофильм, это как бы по мотивам вот этого действительно подлинного случая, когда в армии служила в мужской одежде одна девица и весьма успешно воевала. Вот.
Как вы оцениваете и относитесь к кадетским училищам с 5 класса, где детей не каждый выходной отпускают домой? Лучше ли это вариант для вдовы воспитать сына?
Ну, у меня есть такой опыт у самого. У меня был такой, можно сказать, кадетский класс. Мы по кадетской программе воспитывали мальчиков в течение 5 лет именно у вдов, которые потеряли своих мужей военных вот в наше мирное время из разных силовых структур. И очень хорошо получалось. Вот поэтому в целом, как к идее, я отношусь очень положительно. Вот. Но, конечно, к сожалению, одно дело идея, другое дело ее исполнение. Нужно искать постоянно хороших исполнителей, хороших офицеров, которые могли бы управлять этими мальчиками. Тогда будет все хорошо. То есть, и, конечно, с помощью церкви, чтобы прививать им и добродетели. Чтобы они не злодеями вырастали, а благородными людьми.
Я давно в разводе, у меня 2 детей. Решила хранить себя для нового мужа. Недавно встретила мужчину. Влюбилась и приступила все свои принципы с надеждой, что он женится на мне. Теперь батюшка меня не допускает до причастия. Говорит, чтобы отошла от таких отношений, просто дружили. А я боюсь потерять его. И страх сидит во мне, что я больше никому не нужна. Я не ищу оправданий своему поступку и хочу от вас услышать лишь слова, которые дали бы мне силы, чтобы выполнить наставление батюшки, прекратить блуд. У меня пока нет на это сил. Помогите.
Но тут нечего помогать. Человек не в тюрьме. Просто каждый же выбирает, что ему дороже. Сожитель или Христос. Все же очень просто.
Но вот поиск земного счастья, без которого человек не видит смысла своей земной жизни.
Вот, значит, для него церковь и то, чему он научит, дело второстепенное. А для христианина должно быть первостепенное. Люди, вот мы же, батюшки всегда рассказывают о том, вот нынче у нас праздник, вот святой угодник Божий, там Георгий Победоносец, вот он совершил такие подвиги, а вот как он отдал жизнь за Христа. Это для чего рассказать? Чтобы люди поняли, что Христос – это самое ценное у христианина, и люди готовы были жизнь отдать. Жизнь отдать. И, ну, я понимаю, что человек влюбился. Но влюбился – это болезнь такая же.
Ну, вот особенно женщинам очень трудно без такого внимания со стороны.
А без еды как трудно? А без сна?
Ой, вы знаете, без этого даже могут обходиться.
Ну, сколько? Несколько дней.
Ну, это да.
А потом очень кушать хочется. Так что без всего, а без света. Вот выключим свет, сколько мы здесь просидим? Очумеешь. А без авторучки, вот, без карандаша, как трудно обходиться. А без транспорта, вот идешь, устал, так и хочется на автобус сесть. Жизнь наша земная, это вообще не курорт. Но каждый человек выбирает то, что он любит. И служит тому, что он любит. Один любит деятельность банкира, а другой любит масляную живопись. Один живет побогаче, а другой впроголодь. Но стоит ему умереть, картины становятся очень дорогие. бы пораньше. А то многие великие художники при жизни продали по одной картине, по две.
А потом их творчество стало всемирным достоянием.
Одной бы картины ему хватило на всю жизнь. Ну, просто он... А про банкира имя-то и забыли сразу. Как только он уже перестал входить в совет директоров. И все.
Сын ездит в другой город к своей девушке. Как-то остался ночевать там. Сказал, что соблюдает приличие. На первый раз простила. Но что делать, если повторится это? Для меня это неприемлемо. Сын исповедуется, причащается. Батюшка сказал, только молись. Но я думаю, не будет ли это попустительством с моей стороны?
Нет, конечно, надо заковать в цепи, вот, и не кормить до полного изнеможения, чтобы он уже и не смог ничего не только там согрешить, а чтобы даже уехать к девушке. Сил просто не было. Вот так надо действовать. Тогда уж мама будет довольна, она избежала. Он, сын ее после этого будет очень сильно любить. После таких действий любви родной мамочки.
И не навредить, и не напустить, и не
упустить. Нет, ну надо между кандалами и ногой, и руками там прокладки сделать такие из марлевого полотенца. Тогда не повредишь.
Вот опять, батюшка, мы вернулись к тому же вопросу, что у нас уже возникал. Как правильно принять решение? Просить у Бога.
Просить у Бога в разумлении, потом никогда не суетиться. Постараться с пожданием.
То есть постоянно находиться в общении с Богом?
Конечно.
А то так получается, что как нужда к Богу пришел. Что-то там вот попросил.
Ну и хорошо.
А потом, как нужда прошла, опять отошел. Дела, суета, забота,
ну,
работа.
Если так делать постоянно, то Господь и не будет тоже реагировать.
То есть человек не должен отходить от Бога?
Ну, конечно. Нет, ну что значит не должен? Все люди свободны. Просто Господь смотрит, каково отношение у человека к Отцу Небесному. И если как к мальчику на побегушках, это отношение к Богу, оно неверное. И оно не может награждаться вниманием Бога к человеку. На первых порах раз-два может, чтобы в человеке возбудить благодарность. Но если человек остается неблагодарной свиньей, то зачем? Пусть поживет тогда один, задумается, как оно без Бога. Надо к Богу относиться благоговейно, со смирением, с покаянием, понимая разницу. Кто такой ты, жалкий человечек, червячок, да еще противный?
Спасибо, батюшка, за передачу, за ответы.
Дорогой отец
Александр. Пора нам прощаться.
Всего вам доброго, дорогие братья и сестры. До свидания.
Спасибо вам за ваши вопросы. Всего доброго.